Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Ольга Гехтер. Добрый вечер. 18:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном минус 1 градус. Сегодня, как всегда, мы расскажем о главных событиях дня. Но прямо сейчас традиционная по понедельникам рубрика «К горожанам обращается губернатор Петербурга Александр Беглов».
Губернаторский эфир.
Здравствуйте, уважаемые ленинградцы и петербуржцы. С вами Александр Беглов. Подходит к концу непростой 2020 год, в течение которого каждый на своем месте боролся с эпидемией. Но как бы ни было трудно, мы продолжаем восполнять нехватку социальной инфраструктуры в новостройках. Несмотря ни на что, это направление остается одним из главных в нашей работе. По итогам 2020 года в Петербурге будут введены все 57 запланированных социальных объектов. Ключевые точки – 21 детский сад, 7 школ и 10 объектов здравоохранения. Мы выполнили намеченные планы и начали создавать задел на будущее. Жители Шушар в наступающем году получат сразу 2 детских сада. Один планируем открыть весной, а на второй выделяет средства федеральный центр. Председатель правительства Михаил Мишустин принял такое решение в ходе своего визита в Санкт-Петербург. Также федеральные средства выделены на детский сад в микрорайоне Каменка. Для нас это очень важно. Мы обеспечили там ввод проблемных объектов долевого строительства, оставшиеся от компании СУ-155. В новом году бывшие обманутые дольщики смогут отвезти ребятишек в детский сад рядом со своими домами. Федеральная поддержка помогает нам сохранить высокий темп строительства социальной инфраструктуры. На прошлой неделе город выкупил у инвестора 5 детских садов. 4 откроются весной 2021 года, а один в Московском районе уже работает. Вместе с тем мы признательны федеральному центру еще за один новогодний подарок. Город получил первый миллиард на строительство широтной магистрали скоростного движения с новым мостом через Неву. Теперь весной мы готовы, как говорят строители, забить первую сваю. Но визит Михаила Мишустина в Петербург все же был связан с главной проблемой уходящего года – с эпидемией COVID-19. Глава российского правительства провел в нашем городе совещание по производству вакцины от коронавируса и принял участие в открытии сразу 2 новых производств в нашем фармакластере. Завод компании «Активный компонент» начал выпуск 40 новых фармацевтических субстанций. Из них будут готовить лекарства против ковида и других опасных болезней. На заводе компании «Биокат» официально открылась линия по выпуску отечественной вакцины «Спутник Ви». Наш город сегодня играет для страны очень важную роль в борьбе с пандемией. Но здесь важно подчеркнуть, что уровень производства – это результат большой и серьезной работы. Все последние годы мы целенаправленно развивали фармкластер, задействовали все механизмы представления помощи и поддержки, от экспортных льгот до поддержки на федеральном уровне. Компании «Активный компонент» присвоили статус стратегического партнера Санкт-Петербурга. С компанией «Биокат» мы первыми в России заключили специнвестконтракт. Это позволило обоим предприятиям нарастить мощности и исследовательские подразделения. Сегодня они оперативно перестроились и начали делать продукцию, необходимую для миллионов людей. Это касается и остальных предприятий фармакластера. Сегодня наши заводы наладили выпуск нескольких уникальных тест-систем на коронавирус. Прежде всего, экспресс-тестов крови на антитела. В новом году к выпуску вакцины «Спутник Ви» приступит еще одна компания нашей особой экономической зоны – «Фармсинтез Норд». Со своей стороны, до 31 декабря мы подготовим Санкт-Петербург к массовой вакцинации. К концу прошлой недели город уже развернул 62 прививочных пункта. В полном объеме были оперативно закуплены холодильники для хранения вакцины. Необходимо отметить, что под конец года в борьбе с ковидом мы укрепили свои позиции. К 24 декабря коэффициент распространения инфекции зафиксирован на уровне меньше единицы. Впервые за последние 2 недели существенно нарастили коечный фонд. В кратчайшие сроки практически удвоили процент свободных коек. Сумели увеличить его с 4% до 9%. 28 декабря принял первых пациентов в стационар-трансформер в госпитале ветеранов войн на 404 инфекционных койки. Достроен новый корпус 33-й больницы в Колпино. После переезда туда больных из обычного стационара больница сможет начать прием пациентов с ковид и пневмонией. До 31 декабря ведем еще порядка 700 коек временного госпиталя Ленэкспо. Доведем его мощность до 2500. Дополнительные места открыли и федеральные медучреждения. Министерство обороны открывает для города дополнительно 250 коек для пациентов ковид. К 1 января Петербург будет иметь порядка 13 тысяч специально оборудованных мест под ковид и пневмонию. Напомню, весной в начале эпидемии мы имели только 1000 таких мест. Направили дополнительно почти 2 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам. У них новогодних каникул не предвидится. Важно, чтобы их труд получил достойную оплату. Сейчас очень важно за время новогодних каникул прервать цепочки заражения коронавирусом и снизить число заболевших. Уважаемые радиослушатели, Санкт-Петербург вступает в Новый год сплоченным и уверенным в своих силах. Мы уверенно отвечаем на новые вызовы и продолжаем делать наш прекрасный город комфортным и удобным для жизни. Новый год и Рождество – семейные праздники. Сейчас они возвращаются к своим корням. Давайте отметим их в кругу самых близких и дорогих нам людей. Пусть наступающий 2021 год принесет в наши дома мир и согласие, достаток и семейный уют. Пусть все невзгоды останутся в прошлом. И помните, что маски, перчатки и социальная дистанция способны уберечь вас от заражения. Без необходимости не посещайте людные места, не пренебрегайте правилами эпидбезопасности. Они могут вам сохранить жизнь и здоровье. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех делах и начинаниях. Берегите себя и своих близких. Вместе мы справимся. На сегодня это все. С вами был Александр Беглов.
Новости дня.
Мы продолжаем программу коротко о главных событиях этого дня. В стационарах Петербурга открываются новые возможности для лечения коронавирусных больных. Сегодня прирост заболевших составил 3748 человек. Летальную статистику пополнили 75 петербуржцев. Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом. В тяжелом, но стабильном состоянии она находится в реанимации 122-й больницы имени Соколова. Полиция задержала мошенниц, которые обманули нескольких пенсионерок почти на 1,5 миллиона рублей. Жертвами стали 5 пожилых женщин, одна из которых блокадница. Записаться на прием в многофункциональные центры Петербурга станет еще проще. Теперь это можно сделать с помощью геосервисов Яндекса. Там появились соответствующие значки. С 1 января наступающего года цены на поездки в метро Петербурга вырастут, однако есть и хорошая новость – жители северной столицы смогут сэкономить. Сегодня в гостях у нашей программы Николай Емельянов, заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам. В 47-м регионе по решению властей многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами получат помимо федеральных выплат дополнительные региональные новогодние выплаты. О порядке их получения, а также о том, как справляется с повышенной нагрузкой в сложной эпидемиологической ситуации системы здравоохранения Ленинградской области, сегодняшний разговор с гостем. Свои вопросы Николаю Емельянову прямо сейчас вы можете оставить на сайте нашей компании. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Также для связи с нами можно воспользоваться мессенджером WhatsApp. Мы принимаем ваши вопросы в письменном виде на номер плюс 7 921 982 86 56. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последнее известие.
За минувшие сутки в Петербурге выявили 3748 новых случаев заражения COVID-19. Летальную статистику пополнили еще 75 человек. Между тем, в Александровской больнице открылось отделение скорой медицинской помощи. С подробностями Мария Гордеева.
Сократить время ожидания пациентов в приемном отделении и в машинах скорой помощи, снизить нагрузку на инфекционные койки, позволяя использовать их для лечения пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением коронавируса. Такие возможности даст новое отделение скорой медицинской помощи, которое открылось в Александровской больнице. Это подразделение расширили и отремонтировали, а также оснастили всем необходимым. В короткое время, от нескольких часов до 2 суток, там определяется дальнейшая судьба пациентов, состояние которых вызывает сомнения. И после обследования и наблюдения решается, где дальше будет проходить лечение больной – на дому, в Ленэкспо или в инфекционном отделении больницы. В Комздраве подчеркивают, что отделение скорой медицинской помощи пролечивает до 15% из общего потока больных. Напомню, Александровская больница принимает ковидных пациентов с апреля. Ежедневно медучреждение привозит от 75 до 95 пациентов с коронавирусом. Между тем, еще один стационар начал прием пациентов с COVID-19, рассказала пресс-секретарь вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева Татьяна Суслова.
Военно-медицинская академия имени Кирова начала прием петербуржцев с COVID-19. В стационаре подготовлено 150 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом и пневмониями, в том числе 10 реанимационных коек.
Сейчас в Петербурге помощь больным с коронавирусом и внебольничными пневмониями оказывают в 16 городских больницах и 7 федеральных клиниках. Тем временем в городском управлении Роспотребнадзора отчитались о ходе иммунизации населения против гриппа. В настоящее время в городе заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне, рассказала пресс-секретарь ведомства Елизавета Скорынина.
На 52-й неделе регистрируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, обусловленная респираторными вирусами негриппозной этиологии. Это вирусы парагриппа, риновирусы и другие респираторные вирусы. А также регистрируются единичные случаи гриппа, подтвержденные лабораторно. На 28 декабря в городе привито против гриппа 3 324 800 человек, в том числе 489 690 детей. Охват прививками против гриппа составляет 61,7% населения города.
Роспотребнадзор рекомендует чаще мыть руки, пить больше жидкости, реже посещать места скопления людей и использовать маску, чтобы снизить вероятность заражения гриппом и другими ОРВИ.
30 декабря в Петербурге пройдет акция «Спасибо, доктор». Принять участие в ней приглашают всех автомобилистов. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
В среду вечером автомобилисты Петербурга объединятся для того, чтобы поздравить врачей с наступающим Новым годом и поблагодарить всех медицинских работников за их работу в уходящем году. Ровно в 18:00 всех, кто будет в этот момент за рулем, призывают посигналить, нажав на клаксон автомобиля. И сотни тысяч автомобильных гудков сольются в единое спасибо в адрес тех, кто 24 часа в сутки, 7 дней в неделю находится на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Как отметил глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, почти весь год петербургские медики работали на пределе человеческих сил и, часто рискуя собственной жизнью, спасали жизни пациентов.
Этот год был очень сложным, очень непростым. Особенно сложным год был для врачей. Мы не можем высказать слова благодарности тем, кто ежедневно борется за наши жизни. Нам хочется сказать спасибо, поблагодарить всех тех, кто иногда рискуя собственной жизнью, собственным здоровьем, спасает и ставит на ноги тысячи и тысячи людей каждый день. В этой связи всех тех, кто 30 числа окажется в 18 часов за рулем своего автомобиля, я призываю подать звуковой сигнал сирену своего автомобиля. Достаточно буквально на 5-10 секунд. Но пусть врачи, все медицинские работники, те, кто будут ехать в каретах скорой помощи, те, кто будут стоять в операционных, в реанимационных отделениях и спасать жизни, пусть узнают, пусть услышат, что город с ними. Город любит, знает, помнит и высоко ценит вклад каждого медицинского работника в общую нашу победу над пандемией.
Напомним еще раз, новогодняя акция «Спасибо, доктор» пройдет 30 декабря в 18 часов. В Смольном подчеркнули, даже те врачи, которые в этот момент будут находиться в красной зоне, смогут услышать этот знак поддержки и благодарности от горожан.
Новости дня.
Очередной случай мошенничества, жертвами которого стали пожилые люди. Полиция задержала злоумышленниц, которые обманули несколько пенсионерок почти на 1,5 миллиона рублей. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Жертвами мошенниц стали 5 пожилых женщин в возрасте от 79 лет до 91 года, одна из которых – блокадница. Злоумышленницы обманом выманили у пенсионерок почти 1,5 миллиона рублей. По подозрению в совершении данных преступлений задержаны 2 жительницы Волхова, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Петербурга и Ленобласти Вячеслав Степченко.
Сотрудники уголовного розыска Петербурга по подозрению в совершении серии преступлений в отношении пожилых людей задержали 55-летнюю женщину и ее 35-летнюю дочь. По оперативным данным, злоумышленницы причастны как минимум к 5 подобным преступлениям, совершенным в различных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
По версии следствия, старшая из мошенниц знакомилась с пенсионерками на улице, предлагала бесплатно погадать, а затем сообщала о якобы имеющейся порче и обещала ее снять с помощью специального обряда на воде. В этот момент к ним подходила молодая женщина, которая на самом деле была дочкой и помощницей гадалки, и начинала благодарить за снятие порчи с мужа и за его быстрое выздоровление. После этого у жертвы не оставалось сомнений, и она сама приводила гадалку к себе в дом для совершения обряда. Как это происходило, рассказала одна из потерпевших пенсионерок, которая таким образом лишилась 145 тысяч рублей.
Я привела ее к себе домой. Сели мы на кухне, и эта процедура началась. Когда она закончила, в воде этот шарик. Я настолько была поражена, откуда он взялся такой черный. Во мне решило много порчи. После этой процедуры перешли к деньгам. Как это все получилось, я даже не могу вспомнить, что я достала свои похоронные деньги.
У задержанных злоумышленниц был сообщник, который помогал им быстро скрываться с мест преступлений на автомобилях BMW и Audi. Это зафиксировали уличные камеры наблюдения. Мужчину разыскивают.
Полицейские предполагают, что могут быть и другие потерпевшие, и предлагают горожанам присмотреться к фотографиям женщин, которые обнародованы на сайте ведомства. В случае, если вы или ваши близкие пострадали от действий указанных лиц, просьба обращаться в полицию по телефонам 02 или 112. Еще одна жертва мошенников – ученый из Петербурга. Он отдал лжесотрудникам Сбербанка более 500 000 рублей. 83-летнему сотруднику научно-исследовательского центра безопасности технических систем позвонила неизвестная от лица кредитной организации и сообщила мужчине, что неизвестные пытаются снять деньги с его счета. Мошенница предложила спасти сбережения, переведя их на другой счет. Пожилой человек дошел до банкомата и перевел 550 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Новости дня. Хроника событий.
Сегодня к энергохабу Петербурга присоединился 100-й участник. Хаб объединяет в себе организации, которые работают над различными задачами – созданием высокотехнологичных сервисов, систем автоматизации, инструментов геологоразведки, подводных комплексов и технологий для бурения. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Энергохаб был создан в прошлом году по соглашению между правительством Петербурга, «Газпромнефтью» и Агентством по технологическому развитию. Компании объединились, чтобы совместно развивать технологии энергетики будущего. Теперь в Петербурге будут производить промышленных роботов, аккумуляторы, оборудование для нефтяных платформ, солнечных и ветряных электростанций. В мире такими примерами являются Хьюстон в Соединенных Штатах и Ставангер в Норвегии. В этом году к проекту присоединилась и первая зарубежная компания из Австрии. В систему будут интегрированы не только отраслевые компании, но и ведущие вузы Петербурга. И даже одна школа, отметил губернатор Александр Беглов.
Мы собираем со всей страны научные соответствующие школы. Для этого у нас есть все необходимые условия. Это прежде всего сама промышленность, энергетика. У нас, безусловно, есть вузы, есть научные школы. И у нас уже есть первые свои стартапы, которые тоже готовы подхватить.
В этом году участники энерготехнохаба объединились для решения 70 технологических вызовов энергетической отрасли. Совместно с компанией, участвовавшей в международном проекте по разработке лунной программы «Боинг» и НАСА, в Петербурге создают автоматизированный подводный буровой комплекс. Одним из успешных проектов стала разработка инженерами Петербургского морского технического центра по заказу «Газпромнефти» и «Минпромторга» первых российских донных станций «Краб» для сейсморазведки на шельфе Арктики. Комплекс «Краб» был разработан как ответ зарубежным аналогом, которые десятилетиями держали монополию на рынке, пояснил председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков.
Уже идет, соответственно, постановка тех задач, которые нужно решить для нас. Этот процесс будет продолжен. И мы надеемся, что вслед за теми компаниями, которые раз в Петербурге, сюда, в Петербург, соответственно, произойдет переезд и других технологических компаний.
Преимущество Петербурга перед Москвой и нефтегазовыми регионами – это близость к Европе и прямой выход к морю. Не случайно здесь должен появиться морской испытатель полигон. На нем будут тестировать оборудование для нефтяных платформ, а в перспективе возможность испытания новых технологий и для космической отрасли.
Записаться на прием в многофункциональные центры Петербурга стало еще проще. Теперь это можно сделать с помощью геосервисов Яндекса, где появились соответствующие значки. Если пилотный проект будет признан удачным, то подобную запись откроют и в другие государственные организации города. С подробностями Владимир Снитков.
Новая услуга по записи в городские МФЦ с помощью геосервисов Яндекса «Карты» и «Навигатор» появилась после того, как Смольный в октябре подписал соответствующий меморандум с национальной поисковой интернет-системой. С 28 декабря, чтобы записаться на прием в центр «Мои документы» через Яндекс, потребуется лишь отыскать на его интернет-картах, а они установлены почти в каждом современном смартфоне, ближайший пункт и активировать контактную информацию. После этого нажать на появившуюся кнопку «Записаться онлайн». Система автоматически переадресует запрос на нужную страницу, где придется пройти стандартную процедуру записи онлайн. По словам руководителя пресс-службы МФЦ Виталия Симонова, пока сервис начал работать в тестовом режиме.
Уже сегодня можно записаться на прием в МФЦ из Яндекс.Карт или Яндекс.Навигатора. Для этого необходимо только найти соответствующий центр. И, соответственно, если он входит в пилотный проект, там будет ссылка записаться на прием в МФЦ. Мы считаем, что это удобно, и в дальнейшем сервисы государственные записи системы Яндекса будут дополняться.
Между тем, в МФЦ подчеркнули непременные условия для использования записи через Яндекс, регистрация на портале госуслуг.
Совершенно верно, потому что при записи МФЦ это ключевое требование. Мы верифицируем личность, и для этого используется единая на систему идентификации, аутентификации или по-простому учетная запись на портале госуслуг. Но, как правило, если соответствующее приложение госуслуги установлено, это происходит все автоматически.
Пока в пилотном режиме к проекту подключили только 20 городских многофункциональных центров. Если опыт будет признан удачным, то запись через геосервисы Яндекса откроют и в другие государственные организации Санкт-Петербурга.
С 1 января наступающего года цены на поездки в метро Петербурга вырастут. Однако есть и хорошая новость. Жители северной столицы смогут сэкономить. Как вместо 60 рублей платить за проезд в подземке 33, знает Ольга Дубышева.
Существенно дешевле проезд в метро обойдется владельцам банковской карты с платежной системой МИР. Вместо 60 рублей они заплатят за поездку 44. Еще больше можно будет сэкономить, оплачивая проезд электронной единой картой петербуржца. По ней стоимость поездки составит 39 рублей, что на 21 рубль меньше нового тарифа. Кроме того, можно получить еще большую скидку, рассказала советник председателя комитета по тарифам Петербурга Ирина Бугославская.
Дополнительный бонус на проезд в метро так также будет у держателей токенизированных банковских карт, выпущенных на базе платежной системы МИР, и токенизированных электронных карт «Единая карта петербуржца» на базе платежной системы МИР. Токенизированные банковские карты – это карты, эмулированные на мобильное устройство посредством привязки карты в мобильном приложении, позволяющем осуществить бесконтактную оплату. Так, стоимость поездки при оплате в турникете токенизированной карты МИР составит 36 рублей. Токенизированной единой картой петербуржца всего 33 рубля.
Однако на данный момент при загрузке электронной карты на смартфон могут быть некоторые ограничения. Также обратите внимание, что не все модели телефонов могут поддерживать функцию загрузки платежных карт. Добавлю, проезд в наземном транспорте с нового года составит 55 рублей. При этом в Смольном уточняют, что изменения коснутся прежде всего туристов, а не горожан, поскольку при использовании карты подорожник проезд в метро обойдется в 41 рубль. При этом чем больше ездить, тем дешевле обойдутся поездки. А в автобусах, трамваях и троллейбусах проезд будет стоить 36 рублей. В комитете по тарифам уточнили, что жетоны и билеты приобретают только 13% пассажиров, большинство из которых – туристы.
18.33 в Петербурге, сейчас в нашем городе минус 2 уже градуса, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер дует восточный со скоростью 4-10 метров в секунду, относительная влажность воздуха 82%. В последней четверти этого часа я буду знакомить вас с новостями культуры. Театр «Балтийский дом» сегодня представляет премьеру спектакля «Версальский экспромт» в постановке Анатолия Праудина. В Институте восточных рукописей рассказали, каким будет наступающий год по восточному календарю. Подробнее об этом вы узнаете из репортажей наших корреспондентов. Также познакомлю вас с новым курсом валюты и расскажу о погоде на предстоящие 3 дня. Сегодня у нас в гостях Николай Емельянов, заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам. В 47-м регионе по решению властей многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, кроме федеральных выплат, получат дополнительные региональные новогодние выплаты. О порядке их получения, а также о том, как справляется с повышенной нагрузкой в сложной эпидемиологической ситуации системы здравоохранения Ленобласти, сегодняшний разговор с гостем. Свои вопросы Николаю Емельянову вы можете задать на сайте нашей компании. образования. Его адрес rtr.spb.ru. Также можно воспользоваться мессенджером WhatsApp номер +7 921 982 86 56. На этот номер присылайте вопросы в письменном виде. Беседа начнется через несколько секунд. Мы связываемся с гостем.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, на телефонной связи со студией Николай Емельянов, заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам. Николай Петрович, добрый вечер. Вы с нами?
Да, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Николай Петрович, ну что ж, большинство региональных социальных январских выплат поступят на карты получателей в Ленинградской области уже в декабре, в последних числах этого месяца. Распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Когда, в каких числах должны поступить эти выплаты? И если вдруг кто-то их не получит, куда следует обращаться?
Действительно, Александр Юрьевич Дрозденко подписал такое постановление. Все выплаты поступят крайний день на лицевые счета граждан, которые эти выплаты получают. Значит, в банках все это будет зачислено. Мы сегодня это делаем, завтра и послезавтра, в течение 3 дней. Но я могу сказать, что на банковские счета, там, где счета у граждан открыты в банках, на карточках, эти деньги появятся крайний срок 30 декабря. Единственное, что и на почту это будет перечислено тоже до 30 декабря текущего года. Единственный вопрос по Почте России, что возможность будет где-то эти деньги снять только после 1 января, там 4-5 января. Но это финансовая программа и зачисления на лицевые счета по Почте России, с кем у нас договор. Но это не так много будет получателей. Значит, если будут вопросы, надо обращаться на горячую линию Комитета по социальной защите населения или нашего государственного учреждения.
Если для кого-то актуально это сейчас, не могли бы телефончик этот назвать горячей линией?
Сейчас не назову прямо сейчас.
Угу. Вот, но чуть позже в ходе нашего разговора,
чуть
позже, да?
Чуть позже мы можем это дать.
Вернуться.
Я вернусь к этому, или мы с вами вернемся к этому. Ну вот, схема такая.
Угу.
Поэтому, и почему мы это сделали, и почему губернатор Александр Юрьевич Дрозденко принял такое решение? Потому что мы понимаем, что до 11 числа у нас каникулы новогодние, так называемые выходные. Значит, как всегда, финансовый год начинается не сразу, пока будут открыты счета, а учитывая, что у нас казначейское исполнение бюджета, то первые выплаты могут пойти там числа 19, а то и 20 января. И понимаем, что это третья декада месяца, а деньги, кто достаточно в трудной жизненной финансовой ситуации, нужны будут сразу, новогодние праздники, поэтому такое решение именно принято сейчас губернатором, и что мы это делаем опережающими темпами за январь месяц.
Угу. Ну вот еще одно решение губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко, это то, что многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами получат дополнительные новогодние выплаты по 3000 рублей, дополнительные, потому что по 5000 рублей получат семьи на каждого ребенка до 7 лет по решению президента России. Ну вот еще дополнительно, да. Как не запутаться людям? Расскажите, пожалуйста, о том, как получить вот эти вот региональные 3000. Надо ли писать дополнительно какое-то заявление или все уже учтены? Переписанный. Много ли таких семей, кстати говоря, в Ленинградской области?
Да, вот смотрите, давайте сразу уточним. По 5000 рублей по решению президента Российской Федерации будет выплачивать Пенсионный фонд Российской Федерации. И учитывая, что в период пандемии эта задача уже выполнялась, база данных сформирована, и Пенсионный фонд практически всем зачислит эти деньги. Там какими-то, может быть, отдельными шероховатостями. Что касается нашей доплаты, я хочу уточнить, что будут получать все дети-инвалиды, которые проживают на территории Ленинградской области и зарегистрированы у нас, это около 4 1400 человек, кто получит эту выплату, и дети из многодетных семей, у которых критерии нуждаемости, это, значит, у нас это социальным кодексом прописано, 40% среднего дохода Ленинградской области. Средний доход это 31 900, вот 40% ниже от этой суммы получат все дети из многодетных семей. У нас эта база данных сегодня есть в Центре социальной защиты населения, и здесь не надо писать никаких дополнительных заявлений, ничего не надо. Мы просто автоматически после того, как губернатор подписал постановление правительства Ленинградской области о детях, об этих выплатах, мы также в течение 20 сегодняшнего дня, документ этот уже есть, сегодняшнего дня массивы эти выплатные готовы, 29 и 30 это сделаем. Я хочу обратить внимание, что мы это делаем не всем детям, а только те, которые является
подходит под критерии нуждаемости.
Под критерии нуждаемости, потому что выплачивать всем, в том числе и те дети, и те семьи, у которых достаточно очень высокий доход, и всем выплачивать, это с точки зрения нашей и социального кодекса Ленинградской области, это неправильно. Мы должны поддержать именно тех, кто в этом нуждается. И почему многодетные семьи? Мы сегодня говорим о демографии, о том, что мы должны обеспечить рост населения Российской Федерации, Ленинградской области в частности, и только многодетные семьи, там 3 и более детей, это обеспечение роста населения Российской Федерации, Ленинградской области в частности. Поэтому именно такое решение и принято сегодня.
Николай Петрович, еще по срокам уточните, пожалуйста, эта выплата когда уже дойдет до получателей?
Эта выплата дойдет до получателей так же, как я сказал, по предыдущим выплатам. Мы эти выплаты все зачислим на карточки. Крайний срок 30 декабря текущего месяца и текущего года. Возможно, будут по зачислению какие-то шероховатости те, кто получает эту выплату на Почте России. Но, тем не менее, мы с Почтой России работаем, чтобы эти деньги получатели, наши многодетные семьи и семьи, где есть дети-инвалиды, увидели в этом году. Но, возможно, будут шероховатости, и это будет зачисление через Почту России 4-5 января, крайний срок. Но, тем не менее, мы постараемся договориться с Почтой России, чтобы это было сразу, когда мы перечислим эти деньги на лицевые счета граждан.
Николай Емельянов, заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам, сегодня на телефонной связи со студией, отвечает на мои и на ваши, уважаемые слушатели, вопросы. Николай Петрович, продолжая тему выплат и переходя постепенно к следующей теме нашей беседы, а именно, как справляется система здравоохранения Ленинградской области с повышенной нагрузкой в сложной эпидситуации. Вот уже стало известно, что медицинские работники региона получат удвоенную региональную выплату за работу в праздничные дни. Насколько это увеличит их зарплату и какие доплаты получают те, кто сегодня работает с коронавирусными пациентами?
Да, уважаемые радиослушатели, да, действительно, такое решение принято и на федеральном, и на региональном уровне губернатором Ленинградской области Александром Юрьевичем Дрозденко. Мы понимаем, что у нас медицинские работники работают в обычном режиме, у нас нет там выходные, не выходные, все работают по графику, в том числе и в ковидных отделениях, где сегодня у нас развернуто 3226 коек в Ленинградской области. Значит, мы должны понимать, что двойная выплата у нас будет через управление через наше региональное управление соцстраха. Это то, что федеральное решение, и те списки, которые будут поданы на врачей за фактически отработанное время в наших лечебных учреждениях главными врачами в фонд социального страхования, будут удвоены за работу в новогодние праздники. Кроме того, губернатор принял решение, Александр Юрьевич Дрозденко, что мы и удвоим нашу региональную доплату, то, что мы делаем из средств бюджета Ленинградской области. Такое решение принято, и это будет сделано тоже за эти праздники. Я не могу озвучить, насколько эта сумма будет, но доплата через фонд социального страхования и доплата региональная, которая сегодня производится из бюджета Ленинградской области за новогодние праздники, будет удвоена. И сегодня мы понимаем решение правительством Ленинградской области, губернатором такое принято, это будет все сделано. Понятно, что мы договорились, что до 16 января эти документы будут поданы в фонд социального страхования и в комитет здравоохранения Ленинградской области, чтобы нам до конца января месяца эти решения все реализовать.
Николай Петрович, ну вот в праздники и в будни повышенная нагрузка, конечно, в первую очередь ложится на медицинских работников первичного звена. Всегда ли они успевают посетить всех, кто вызвал врача на дом? И есть ли в Ленинградской области транспорт, который помогает участковым врачам, который возит их по вызовам?
Ну, действительно, эта проблема существует, но, скажем, даже точнее сказать, существовала. Сегодня 281 машина экипажами, так скажем, медицинских работников работает в Ленинградской области по вызовам. Мы сегодня укладываемся по экстренным вызовам в 20 минут, по обычным вызовам чуть дольше. Но, тем не менее, сегодня у нас существуют автомобили медицинские, которые работают с врачами при ФАПах, при врачебных амбулаториях на территории Ленинградской области. В общей сложности сегодня такая 441 машина работает. Кроме того, мы благодарны, что откликнулись администрации муниципальных районов и городского округа и выделили 36 машин дополнительно для доезда медицинских работников, врачей и фельдшеров для наших пациентов, кто лечится амбулаторно на дому, у кого нет сложного заболевания, тяжелого. Значит, кроме того, значит, сегодня нам помогают волонтеры от партии «Единая Россия». И партия «Единая Россия» сегодня закупила 55 тонн топлива через топливные карты, которые сегодня выданы в больнице. И бензином заправляются волонтеры, которые довозят медицинских работников до наших больных, и мы заправляем по этим картам личные автомобили врачей, которые работают на личных автомобилях и доезжают до наших больных. Поэтому, в принципе, в течение 24 часов все обращения, которые сегодня есть в наши колл-центры, где работают в том числе больше 200 студентов-медиков и волонтеров, мы закрываем в Ленинградской области, хотя, я должен сказать, что это очень и очень непросто.
Николай Петрович, Ленинградская область разделена на зоны по, так сказать, критерию той или иной ситуации по коронавирусу, насколько она сложная. Вот где, в каких районах региона особенно острая ситуация и в целом как оценивается смертность от ковида в регионе?
Ну, вот сегодня у нас есть, да, мы этот светофор, так называемый светофор, применяем еще с весны. Да, с весны. Значит, красная, желтая зона. Ну, скажу про красную зону. Сегодня у нас 7 районов Ленинградской области. Это Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, Тоснинский, Киришский и Сланцевский районы. Значит, здесь, если во всех других районах, это так называемая наша красная зона, где самые большие ограничения. Mm-hmm. Причем здесь мы ввели ограничения частично, по оказанию в том числе и плановой медицинской помощи. Здесь ограничено проведение массовых мероприятий, и многие другие, так называемые, как вы правильно сказали, светофор наш, Ленинградской области.
Николай Петрович, вот сразу такой уточняющий вопрос можно задать. Уже видны ли результаты этих ограничений? Ведь по зональному принципу давно уже разделена Ленинградская область, эти районы давно в красной зоне, там введены ограничения. Снижается ли там, благодаря ограничениям, число заболевших?
Ну, вы знаете, я не скажу, что снижается. Вот, допустим, сегодня подтвержденный ковид, это 229 жителей Ленинградской области. Я не могу сказать, что он снижается, но мы последние 10 дней, сегодня мы только это обсуждали на региональном штабе по предотвращению заболевания коронавирусной инфекцией, мы вышли, так, ну, как сегодня принято говорить, на плато, где у нас, ну, последние 10 дней фиксируется от 200 до 230 заболевших в Ленинградской области. Ну, это такая стабилизация, когда и мы койки развернули дополнительные и так далее, но мы держим определенный процент этих коек свободными.
А каков на сегодня запас коечного фонда?
Сегодня запас коечного фонда порядка, значит, у нас сегодня развернуто 326 коек, занято 2000, значит, развернутых коек 3226. Значит, сегодня 2397 пациентов. Это на сегодняшний день, вот последние данные наши. Вот, мы держим от 20 до 25% свободного коечного фонда. Это тот запас, который рекомендован Министерством здравоохранения Российской Федерации. Значит, единственное, что открывая новые койки, которые есть, и мы их, наверное, еще откроем, значит, до середины января, на всякий случай еще 400 коек. Очень бы хотелось, чтобы они нам не пригодились. Вот.
Николай Петрович, извините, перебиваю, минутку, да. У нас всего остается, и последний, наверное, вопрос, который успеем обсудить. Когда начнется вакцинация населения? Она уже началась среди медицинских работников. Кстати, сколько их уже привито, и вот когда начнется общая вакцинация?
Значит, мы получили 1542 дозы вакцины. Значит, до этого мы получили на 42 человека, это еще было в октябре месяце, их всех привили медицинским работникам. Сегодня, значит, мы развернули пока 6 пунктов, где мы прививаем в Ленинградской области. Значит, до конца января мы развернем 23 пункта. Сегодня вакцинировано из последней партии 1542 человек 252 медицинских работника. Сейчас мы делаем списки для работников образования и те, кто работает в наших пожарные спасатели МЧС. И в конце новогодних праздников и после новогодних праздников начнем эти массовые прививки. Значит, мы надеемся, мы получили с Минздрава документы, что нам до конца февраля месяца обеспечат порядка 70 тысяч доз, двойных доз вакцины для этого количества человек. Мы готовы, мы до конца января развернем 23 прививочных пунктов и будем прививать всех, ну, всех тех категорий, это врачи, работники образования, социальной защиты населения и часть других категорий, которые нуждаются и постоянно общаются с большим кругом.
Контактируют с заболевшими. Николай Петрович, все время истекло совсем. Готовы ли вы назвать телефон горячей линии, о котором мы говорили?
Сейчас не готов. Давайте я вам пришлю. Значит, вы озвучите телефоны горячей линии, куда обращаться.
Хорошо.
По поводу выплат.
Спасибо. Хорошо. Большое. Николай Емельянов, заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам, отвечал на наши вопросы. Спасибо, Николай Петрович. До новых
Спасибо.
Встреч.
С наступающим Новым годом всех. Здоровья и благополучия. Не болейте, пожалуйста.
Спасибо. Всего доброго. До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
18.53 в Петербурге, минус 2 по-прежнему в городе, давление 763 миллиметра ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом. В тяжелом, но стабильном состоянии она находится в реанимации 122-й больницы. По словам медиков, всенародно любимая актриса в сознании, разговаривает, сама дышит и пытается сохранять бодрость духа. За ней ведется круглосуточное наблюдение, в рамках которого знаменитая пациентка получает кислородную поддержку и необходимые лекарства. Ранее в ряде СМИ прошла информация о якобы поражении у Алисы Бруновны 80% легких, однако в городском комитете по культуре отметили, что эти сведения недостоверны. Официальный курс доллара на завтра 73 рубля 72 копейки, новый курс европейской валюты 90 рублей 13 копеек.
Новости дня. Культура.
Сегодня театр «Балдом» в рамках проекта «Экспериментальная сцена» представляет премьеру спектакля «Версальский экспромт» в постановке Анатолия Праудина. Этим спектаклем «Экспериментальная сцена» прощается со своим привычным форматом. Что будет дальше, узнала Елена Серова.
«Версальский экспромт» по пьесе репетиции Жана Батиста Мольера – начало нового этапа для экспериментальной сцены под руководством Анатолия Праудина. В прошлом году проект отметил 20-летний юбилей. Пришло время подвести итоги пройденного творческого пути и двигаться дальше. По словам режиссера Анатолия Праудина, вместе со своими героями артисты спектакля ответят на важные для них вопросы о современном театре.
В этом году экспериментальная сцена старого формата прекратила свое существование. Мы сейчас формируем экспериментальную сцену плюс, и это уже будет другая история. И поэтому мы решили, что закрытие экспериментальной сцены ознаменуем спектаклем о театре, где мы расскажем, чем мы занимались эти 20 лет, о театре, который мы любим, о театре, в который мы верим, размышляем о том, что сегодня происходит.
Премьерный «Версальский экспромт» творчески перекликается со спектаклем «Открытый урок» Зиновия Карагоцкого. Ведь основу экспериментальной сцены в свое время составили артисты Тюза, ушедшие вслед за Праудином под крыло театра «Балтийский дом». То есть ученики Карагоцкого и те, кто бок о бок работал с ним. Это Ирина Соколова, Сергей Андрейчук, Юрий Елагин, Александр Кабанов. По мнению Анатолия Праудина, теперь пришло время впустить на экспериментальную сцену молодежь. В следующем году три ученика Праудина поставят свои спектакли. Ренат Кияков сделает «Старик и море» Хемингуэя, Рача Махатаев поставит «Записки из мертвого дома» Достоевского, а Роман Муромцев – Шатунова Мамлеева. Их премьеры ознаменуют начало нового этапа экспериментальной сцены.
В Институте восточных рукописей рассказали, каким будет наступающий год по восточному календарю. В фондах научного учреждения хранятся редчайшие документы, в которых отражена история и бытование восточного календаря. С подробностями Елена Медведева.
Институт восточных рукописей располагает самой большой коллекцией уникальных документов на живых и древних языках. Всего более 115 тысяч единиц хранения. Поэтому востоковеды могут многое рассказать о наступающем годе металлического быка, основываясь на научных изысканиях. Дата начала года приходит согласно лунно-солнечному календарю. Каждый из 12 символов года несет в себе определенные свойства и качества, имеет свое место в восточной мифологии и культуре. Соотносятся они с пятью элементами – огнем, металлом, землей, водой, деревом. По сочетанию элементов белый бык должен стать добрее к людям, чем уходящая мышь, рассказала директор Института восточных рукописей Ирина Попова.
Кто такой или что такое вол? Безусловно, позитивно – это сила трудолюбия, запас прочности. Надежность. Вол довольно уверен в себе, он спокоен, он сдержан, он дружелюбен. И основательность, то есть вот такая связь с домом, с хозяйством, бескомпромиссность. Трудно оседлать его. Что может быть в нашем дорогом хозяине года не очень желаемым, и вот этого надо избегать? Это, конечно же, медлительность. Легко ведется на провокации. Плохо владеет боковым зрением, то есть идет по прямой. Консерватизм, ну и упрямство, конечно же. Это такие качества, которые, собственно говоря, надо в себе всячески подавлять, чтобы все было замечательно и хорошо. То есть, конечно, какая-то стабильность должна быть. Бык, он прыгать не любит, поэтому, я думаю, мы будем плавно двигаться к нашей большой цели.
В последний раз такое сочетание металла и быка случалось в 1961 году. Мир запомнил этот год белого вола, ведь тогда впервые человек полетел в космос. Но случались и техногенные катастрофы, и локальные военные конфликты. Так что, по словам Ирины Поповой, однозначно ответить на вопрос, каким будет наступающий год, невозможно. Остается надеяться на лучшее. А праздновать его наступление нужно 12 февраля.
По прогнозу гидрометцентра, завтра в наших районах ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдет снег, мокрый снег, местами морость. По области ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем минус 1, минус 6. В Петербурге также мокрый снег, местами морость, слабый гололед. Ночью минус 3, минус 5, днем от 1 до 3 градусов мороза. На дорогах скользко. Последующие двое суток, в среду 30 декабря ночью в большинстве районов, днем местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью минус 2, минус 7, днем минус 4, плюс 1 градус. В последний день уходящего года ожидается мокрый снег с дождем. В ночные часы от 4 градусов мороза до 1 тепла, днем от минус 2 до плюс 2 градусов. На дорогах сложная обстановка. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Ольга Гехтер. Мы прощаемся до завтра. Всего доброго. До свидания.